Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня гость, как и было обещано, это Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел», полковник «Вымпела» в отставке, один из старших офицеров этой группы специального назначения, и к нему за последнее время накопилось достаточно много вопросов, причем не с моей стороны. Во время передач приходят сообщения, чтобы... Сергей, по телефону... Привет, Сереж!
Привет,
слушай, ты прочел то, что я тебе вчера прислал, или нет?
Просмотрел.
Вот ты понимаешь, вот и так как анонс передачи был отредактирован, у меня никаких претензий к этому нет, остался один Бен Ладен, но я заранее говорю, что речь пойдет не только о Бен Ладене. Начнем мы с того, что было объявлено. Сереж, значит, твоя версия, когда давным-давно в одной из первых передач, где ты был нашим гостем, ты изложил свою версию по Бен Ладену. Да, очевидно, это... появились люди, которые слушают, которые этого не слышали. Значит, скажи мне, пожалуйста, Бен Ладен находился с тобой в Афганистане в одно и то же время, да?
Ну, на моем исходе.
Ага.
Я уже оттуда эвакуировался, начинал эвакуироваться, и тогда он появился там уже, да.
Он представлял какой-то интерес, или это был один из многих отметили, и все?
Ну, особого нет, там Гульбеддин, еще ряд там товарищей, это они представляли интерес, и они были реальной силой. На тот момент Бен Ладен... и Аль-Каида только еще начали разворачиваться. Они не были столь популярны, в кавычках.
Ага. Значит, Сереж, ты не возражаешь, если я у тебя отниму ровно минуту времени и быстренько, конспективно изложу, почему мы сегодня говорим о Бен Ладене?
Давай.
Значит, уважаемые слушатели, появилась огромная статья американского журналиста Сеймура Хирша, или Симур Херш, как это по-английски, известный очень парень, специализируется в жанре журналистских расследований. Это он раскопал то, что американцы устроили в Сангми, как они сожгли деревню и всех там перестреляли и сожгли. Он написал книгу об Ираке, о том, как американцы вторглись в Ирак. Он написал до этого книгу, которая называется «Цель поражена», где он всесторонне обследовал историю с южнокорейским Боингом и пришел к выводам, которые совершенно не в пользу Америки и ее власти, и ее спецслужб. И сейчас Сеймур Херш опубликовал огромную статью о смерти Бен Ладена. Сереж, скажи мне, пожалуйста, когда твоя версия того... Что это были за башни-близнецы? Как это, по-твоему, все произошло? И какое отношение к этому имел Бен Ладен? Просто чтобы напомнить нашим слушателям предысторию.
Ну, версии я действительно по близнецам свою высказывал, что Бен Ладен был использован... Бен Ладен не как сама личность, а да, вот его Аль-Каида, его окружение... как прикрытие в темную, да, и использование в темную. Это достаточно сложный момент, когда часть людей Бен Ладена, включая его самого, были в той или иной степени посвящены в эту операцию, но не до конца, и использовались они в темную.
То есть...
По моей версии, значит, это операция спецслужб американских. Вот, причины, для чего она проводилась, тоже могу сказать.
Да, да, Сереж, именно.
Но без участия спецслужб, специалистов спецслужб американских, такую операцию Бен Ладен и со своей командой он никак не мог провести. Но его использовали как в темную.
А ты также говорил, что из любого воздушного корабля можно сделать неуправляемое средство, только те, кто находится на борту этого корабля, к этому не будут иметь отношения.
Да, ну не любого, а современного.
Да, я да, ну именно.
Компьютированного летающего средства, естественно, можно достаточно, не очень просто, но достаточно профессионально можно сделать... То, что было сделано, да? Средство боевой атаки.
То есть, грубо говоря, люди входят в самолет в полной уверенности, что они хозяева положения.
Ты говоришь сейчас про террористов.
Да, ну, естественно, вот про людей.
Идут слепую, в темную, в полной уверенности, что они сейчас там будут за штурвалом, что они что-то будут делать. Достаточно... В тот период достаточно было компьютер, бортовой компьютер отключить от взаимодействия с наземными службами. И через устройство задать программу, автономную программу полета. И достаточно было на этих зданиях выставить радиомаяки. Маяки-наводчики.
Ну да.
Все, и этот, по сути дела, летающий компьютер по системам навигации и доведет, и уйдет в радиомаяки.
Вот и, значит, потом был отснят ряд фильмов.
Само собой. Конечно. Операция же не заканчивается только совершением самого действия. Она должна иметь продолжение в качестве прикрытия. Ну а как? Вот прикрытие есть. Есть кинокамеры, которые четко зафиксировали этих террористов, да?
Да. Как они там эти...
Потом все четко показали. Вот он. Они там, в этом, в том самолете. Вот. И эта операция дала только один сбой, да? В Пенсильвании шлепнулся самолет.
Да. И как-то он в Пентагон еще один неудачный очень.
В Пентагон самолет не влетал.
Да.
Я имею в виду пассажирский большой, это, скорее всего, был беспилотник.
Да, потому что разрушение как-то показывали, смазано очень.
Да, можно обсуждать технические средства, да. Там дырка та, не та, большая, небольшая. Но это точно не ракета, да, там земля, воздух, ну, неважно, это не ракета.
И небольшой самолет.
Да, это, скорее всего, беспилотник. Который точно так же летел по программе, автономной программе.
Понятно.
Так они и сейчас летают, задали программу, он летает.
Понятно.
И почему бы не использовать бортовой компьютер современного летательного средства, любого.
Да, и вот сейчас появляется американский журналист. Рамзан, вы абсолютно не правы, когда говорите, что Херч — это мастер эпатажа. Я бы нашему журналистскому корпусу пожелал такой осведомленности и такой настойчивости. Сереж, значит, про американскую разведку, про спецподразделение... Не один фильм отсняли, славные ребята, молодцы. Злодеи убили и так далее, и так далее.
Да.
Вдруг появляется статья, где все совершенно по-другому, и ты намекал на то, что это может быть постановкой.
Ну, я не намекал, я ранее в интервью по Бен Ладену давал, я даже назвал эту операцию операцией отчаяния.
Ага, ты же ведь... Ты, по-моему, даже проводил хронометраж этой операции, и что-то не сходилось там.
Да, пытался я это сделать, но насколько у меня информации было. Ну, для меня это не столь очевидно, как они излагали в первом варианте, но так оно и оказалось.
Да. И вдруг выясняется, что Обаму переизбрали.
Да, можно считать, что... Цель этой операции была придание Обаме, так сказать, баллов побольше, да, на очередной
избрание. Но
я думаю, это не основная цель. Нет. Это да, это подразумевалось.
Но
я тебе уже в приватной беседе, да, в разговорах говорил о том, что...
Ты говорил это и по радио. Каковы были последствия?
Я говорил по радио, что операция отчаяния, то есть по Бен Ладену, это противоборство... Внутри многообразных спецслужб американских. Это такое жесткое противоборство. Одни хотели
поговорить провести
операцию, и если бы его не грохнули, если бы там не засветились, да, падающим, упавшим вертолетом, разглашением этой информации, они бы, если бы они ее провели, они бы так скромненько, тайненько его и вывезли туда, куда хотели. А другая часть, ей неинтересно было, чтобы Бен Ладен был тайным свидетелем, не для людей там, да, для журналистов всего мира, а кто-то из противоборствующих спецслужб хотел послушать самого Бен Ладена напрямую.
И, как ты говорил, в самой группе вот этих спецназов ВМФ американском, в котиках, там тоже были люди. Одним было поручено живым, а другим было...
Да, да, да. Вот это мне казалось и кажется. Я подметил то, что такие рассогласования внутри группы, тяни, толкай, да? А один тянет, другой толкает. Такие рассогласования в столь серьезной операции просто невозможны. Однако там один говорит, я стрелял, нет, я туда пошел, нет, туда.
Да нет, там это...
Там, ну, в общем, там целый бардак был, можно
встать
на бардак. Но я за этим вижу, что в составе самой группы кто-то действовал по одному плану, а другие, которые шлепнули его, да, и выгодно было им шлепнуть, он не достался живым по своему плану.
Но по статье Симура Херша абсолютно он развенчивает котиков, потому что он пишет, что Бен Ладен уже давным-давно был в плену у пакистанской разведки.
Ну, пленом это трудно назвать.
Ну,
это не пленом,
он под просто... ее контролем полностью.
Под контролем, да. Ну, можно так для слушателей сказать, да, был в плену.
Он был и был абсолютно больной человек. Это и ты говорил. И...
Да, он почечник с давних времен еще.
Вот. И, в общем, там колоссальное количество несовпадений. Конечно, на него сразу накинулись, начали говорить, что это не так, да то не так, да пятое не так. Но как-то вот не веришь, когда люди...
Ну да, и легенда с захоронением его в океане, якобы вывозили, кому надо, допустим, этот труп, да, там, неважно, как он обезображен, не обезображен. И вроде бы в угоду, как бы подфартить мусульманским обычаям захоронение, землю, а в море, вот, вывезли на авианосец. Ну, бред, конечно, собачий изначально был.
А, как пишет Сермон Херш, его где-то над Гиндукушем из вертолета выкинули этот труп.
А важно, над чем его выбросить?
Нет, он это пишет важно. Просто. Ну, Сереж, мало ли.
Расчленяй да выбрасывай.
Ну, вот. И вот... Сереж, сразу же вот призываю слушателей присылать вопросы Сергею Шестову или в виде смс-сообщений +7 925 48 94 8 это смс, потом твиттер, собак говорит МСК, через наш сайт. Вот где пишут, а были ли у американцев, 48-й спрашивает, успехи, может быть, захват генерала Нарьеги в Панаме, вот. Слушатель спрашивает, ты скептически относишься к успехам американских спецподразделений?
Не совсем так. Получается, вот почему-то так получается, что там, где они в чистую своим подразделением действуют, только они, да? Значит, практически везде провал.
Так.
Там, где они задействуют себя в качестве советников, там, да, а исполнители другие, ведь то же самое по Норвегии, не они исполнители были.
Не они?
Не они, да. Они там больше советовали, наводили, обеспечивали системы связи и все. А местные.
А скажи, пожалуйста, вот у меня какой вопрос? Насколько сердечные отношения между американцами и пакистанскими спецслужбами?
Как всегда, по-разному. Я еще раз говорю, американцы разделены внутри спецслужб на минимум на два лагеря. Назовем его в общем военным, там, пентагоновским, как угодно, да, и в чистом виде разведывательным, ЦРУшным, там, ФБР. Вот они враждуют между собой, как кошка с собакой.
Понятно.
И они выполняют, так сказать, выполняют задачи двух противодействующих элит в Америке.
Понятно. А, Степан из Вайтрана тебе задает вопрос. Сергей, получается, пакистанцы и отделение Аль-Каиды фактически сдали Бен Ладена ЦРУ, или это не было ЦРУ?
Я не знаю, какой спецслужбе, скорее всего, военным сдали, военным спецслужбам.
А, военным, да?
Военным спецслужбам, да. Насколько мне известно, в Пакистане, в Афганистане ЦРУшников не любят почему-то. Но я даже могу предположить, почему. Потому что тебе обещают горы и ничего не везут там, да?
А обещают военные, 100 миллионов.
Что-то и... пообещали, вооружение везут более-менее современное, да?
Угу.
Боеприпасы, денег меньше жалеют, а ЦРУшники больше бла-бла.
Понятно, понятно, но...
Но зато любят индивидуальный подкуп.
Понятно, понятно. Ну, по крайней мере, тот же Херш, он утверждает, что один из высокопоставленных сотрудников пакистанской разведки за 25 миллионов Бен Ладена американцам сдал. Но мне кажется, Сереж... Вот я, скажи, прав я или нет, 25 миллионов на одного, немного ли пакистанцев-то будет?
Нет, в наши времена не думаю, чтобы изменилось сильно. 2-3 миллионов с общими затратами, а не в чистом виде 2-3 миллиона,
ага.
С затратами с эксплуатационными за глаза. 25 миллионов это... Вот то, что они списали 25 миллионов, я не сомневаюсь.
А-а-а! Кому война, кому мать родна?
Да, а как же, а как же. Списали 25 миллионов.
Сереж!
А вот досталось ли вообще?
Кому-то.
И сколько досталось? Ну, мизер, мизер там.
Ага.
2-3% это, если от этой суммы досталось. Угу. И живой ли он сейчас, этот тот, кто сдавал?
Это вопрос.
Да,
у меня, это, вот как у штатского,
там достаточно вопрос. Быстро это решается, проблема.
А, ну, хорошо, тогда мы с Бен Ладеном закончим. Хотя, если будут потом вопросы, я думаю, Сергей с удовольствием ответит. Но я хочу сказать, что Сергей как-то мне сказал, что наркотики, торговля оружием – это фигня по сравнению с войной.
Конечно.
Это фигня по заработкам, я имею
в виду. Да, оружие, наркотики, это реально, это действенно, но это прикрытие.
Все, тогда с Бен Ладеном...
Войны.
Да, с Бен Ладеном мы закончили, Сереж, и я признаюсь своим радиослушателям, что не все вопросы, далеко не все вопросы сегодня от меня. Просто у меня есть там какое-то количество друзей, которые Сергея постоянно слушают и прислушиваются очень внимательно к его мнению.
Ага, они мне по блату все.
Сережа, я думаю, что у вас в «Импеле», вот я сейчас ужасную вещь хочу сказать, но двигатель прогресса, по-моему, это лень, Сереж.
К сожалению, ты прав.
Ну вот видишь, вы же, наверное, тоже много чего придумали, чтобы жизнь себе облегчить.
Ну, конечно.
Ну, а что ты, а что ты мне говоришь? Я тоже, собственно говоря. Ну, смотри, понял. Какой вопрос. Сереж, почти все задали этот вопрос. А чтоб ты, с точки зрения вот, профессионала по вопросам безопасности и так далее, объяснил феномен или феномен Ходорковского. Что он сейчас из себя представляет? Работают ли с ним сейчас... По твоей версии, иностранные спецслужбы и в каких целях его собираются использовать?
Ну, с Ходорковским и с его командой я предметно, ну, как бы встречался один раз только, в те знаменитые годы, когда он еще и Ходорковским-то толком не был. Вот. Ну, а потом, так скажу, волей судеб, в его... окружении работали ветераны-вымпеловцы, да?
Ага.
На него, для него.
Mm-hmm.
Так что, ну вот для меня, конечно, не полная стопроцентная информация о нем, само собой, разумеется. Вот. Ну, сведения какие-то, в общем-то, в той или иной степени были. Я не говорю про самого лично Ходорковского, но его команда, силовая часть, любила побаловаться. Ну, это уже известно, уже как бы, в общем-то. по радио известно.
Побаловаться ты имеешь в виду, там, кого-то нейтрализовать?
Ну да. Так,
чего-то поджечь?
Уговорить, да. Нейтрализовать. Это уже как пойдет. Угу. Вот. Ну, не хотелось бы сейчас об этом говорить.
А зачем?
Потому что мы уйдем в сторону.
Да-да-да.
Но то, что он был в курсе, хотя бы в курсе, да, того, что его силовое окружение делает, я в этом тоже не сомневаюсь.
Угу. Угу, угу. Вот тогда, Сереж, а работают с ним, как ты полагаешь?
Не понял.
Работают сейчас с Ходорковским?
Значит, работают. Его и выбирали в свое время. Это мы здесь считаем, что Ельцин вот так вот сам выбрал там 7 или 8 банкирщину. И...
Да-да-да.
Нет, это работали, подставляли людей. И, конечно, не этих 7 человек, их подставляли сотнями. Ну, а вот из уже из данности, как бы под присмотром, здесь я уже говорю об не об американцах просто, а об англосаксах.
Угу.
Вот, естественно, это все подсовывалось. Это тоже долгий разговор. А почему вот именно эти? Никому ранее неизвестные, безвестные. Из них чуть ли не там половина в детдомах выросла, да?
Угу.
Вот. Ну, здесь ответ простой. Финансовое сообщество мировое само отбирает, кого назначать, да?
Угу.
На кого ставку сделать. Ну, так получилось, вот на известных ныне людей сделали ставку.
Угу.
И прикрытие о том, что они по ночам джинсы варили там у себя на кухне или где-то там.
Угу.
Ну, это нормальная, хорошая байка. Так, угу. Вот он начинал с чего? С джинсов до перепродажи компьютеров.
Угу.
Ну, это для нормального ума, это блеф, конечно, это бред или блеф там.
Угу. Угу.
Вот.
Угу.
На этих людей сделали ставку, и они доросли до того, как они доросли. Так что с ним его подобрали, работали и будут с ним работать.
Какая цель? В качестве кого его...
Ну, здесь-то цель, ну, по крайней мере, мне кажется, просматривается так. Альтернатива, серьезная альтернатива, финансовая альтернатива огромная ныне действующему правительству. Каким бы оно ни было завтра.
Я понял. То есть из него...
Альтернатива, да, это как...
Из него хотят сделать главу государства, как идеальная цель.
Ну, навряд ли, задача такая ставится.
Угу.
Навряд ли они реально полагают, что будет какой-то глава, а чем черт не шутит, ну, угу. Навряд ли они сами полагают, что он когда-либо будет главой. Ну, а побузить-то?
А, ну, побаловаться.
А, да не побаловаться. А как оставить Россию в
покое?
Ну, как ты ее оставишь? Ну, ты,
никогда. Ты... Этого никогда не было.
Кто ее оставит в покое?
Угу.
Поэтому вот, тем более, за те деньги, которые он честно заработал, можно и много чего сделать. А он не один.
Угу.
Он не один, их десятки, сотни. Они, может, даже кто-то и не знает, что они в обойме в этой. Но я уже говорил радиослушателям, раз ваши денежки на поле дураков...
Надо их забирать.
То они не ваши.
Да.
Они ваши до тех пор, пока вы... Вы ее склоняете туда, куда надо. Как только хвостик поднимете, ой, нету денежек.
Ну да, ну да, ну да. А и ты же вот, ты об этом один раз сказал, по-моему, один раз, но буквально в двух предложениях. Ты сказал, что если у нас человек честно заработал, ну давай для ровного счета, чтобы честно совсем было, 500 миллионов долларов. И считать легко.
Да, это легко.
Да, и денежки у тебя там, ты потенциально завербованный агент, если ты...
Не потенциально, ты реально завербован. Когда тебя распакуют, это другой вопрос. И чем это кончится?
Понятно, когда ты понадобишься, тогда и кончится, я думаю.
А ты, вот ты, допустим, без шуток, реально заработал большие деньги и вывел туда. А какая им разница, честно ты заработал или нечестно, ты их вывел. Ты их сокрыл в какой-то степени. Какая спецслужба, даже если ты в Нигерию вывел, какая нигерийская спецслужба откажется от этого куска?
Кто
в плане
такой?
Финансов, а в плане того, что сказать, парень, мы вот здесь твои денежки сберегаем, а они попахивают. Декларацию ты не привез, что ты вот перевел с декларации, что они...
Сереж, давай продолжим после новостей. Новости сейчас у нас.
Нет вопросов.
Все.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел» Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел». Сереж, значит, вопрос вот какой пришел. А не происходит ли нечто подобное с господином Полонским сейчас?
Ну, сейчас отвечу, если я пару секунд отниму. Завершить по...
Да, конечно, конечно.
А в чем мастера и политики, и спецслужбисты американские, и да и англосаксонские все, они замыливают, очень хорошо замыливают и выбрасывают вовне, то есть во внешнюю среду, столько информации, дезинформации и прочего, да, что сейчас у людей голова запуталась. И вот сейчас будут до скончания какого-то времени... спорить по Бен Ладену, так он был убит, не так, те, не те. Это уже, вот это уже, я считаю, это их, если не победа, то мастерская игра замутить все так, что потом никто ни в чем не разберется.
И чтобы забыли основное.
И не только по Бен Ладену, а не любую операцию, включая нынешнюю, вот нынешнюю там по Украине самолет тоже. Смотри, как лихо замутили, да?
А его уже нет, а он был вообще, кстати.
Да, вот так оказывается, что это фантом был.
Да.
Вот так утрируем. Вот мастера помутить потом, да, после того как. Это у них не отнять, они весь мир могут мозги им запудрить.
Запудрить, да. А, слушай.
Вот, а то, что касается... Нет, это вообще никак. Это, мягко говоря, веселый человек, я говорю, Полонский.
Ага.
Он по жизни такой. Есть же в жизни веселые люди?
Есть.
Это просто веселый человек, и его даже не наши спецслужбы достают в лице там Интерпола, все это им, может, и не надо. Его подельники достают. Он кинул-то не просто народ, он кинул своих подельников.
Это хорошо.
Подельники не простят.
Это нехорошо. Подельников-то народ-то черт с ним, в конце концов. А вот подельники...
Народ здесь ни при чем, по большому счету. Подельники, если с него что-то вытрясут, то народу навряд ли что-то отдадут.
Нет, так это вообще ты опять про народ, Сереж!
Да, ну извини, извини, про народ больше не
приезд было. Двух мальчиков 2 и 5 лет на тебя так повлиял? За один день всего?
Ну да.
Народ, какой народ? Да. Ты не скажешь.
И вот его достают, да, через спецслужбы, и интернациональные спецслужбы, достают подельники. Это самый надежный канал...
воздействия.
Чтобы подключить подельников, доставать того или иного человека.
Вот спрашивает Сергей, твой тезка, что сейчас подделает компаньон Ходорковского Невзлин? Мне рассказывает.
Он тихо сидит, посиживает, насколько я знаю.
Но,
я много о нем не знаю, но ведь можно сидеть в норе и продолжать рулить.
Он,
в той или иной степени, конечно, рулят, но... Вопрос наивный. Кто будет отказываться от миллиардов? По моему мнению, вот то, что произошло у нас с бешеным скачком, да, курса, это вопрос, я тебе уже говорил, к Ходорковскому человек вернул свои деньги, которые у него отнял суд или там страна, там, не знаю, кто, Путин. Он их вернул, и ему-то хватило этого. Ну, вернул, там надо же еще свои вернуть, и тот, кто работает над этой проблемой, ну, скажем, люди из казначейства, да?
Ну да.
Им же тоже заработать надо. Так что вернул с прибытком.
А, кстати, я читал статью в американской еврейско-русской газете в какой-то. Ага. Невзлин сидит в Израиле.
Ну да.
Он сидит, ну, в смысле, живет в Израиле. Нет, не то, что вы подумали, упаси.
Это он числится в Израиле,
Да, но, как мне сказали, как только он сделает шаг за границу Израиля, в любую сторону, его сразу Интерпол под белые руки и там много...
Сомневаюсь.
Нет, вот то, что прочел, то я тебе говорю. Я же не могу...
А я сомневаюсь, почему? Потому что спецслужбы англосаксонские, заинтересованные во всей этой команде, не Эзлин, Ходорковский и прочие с ними, пока не сделают то, что им нужно, да?
Да, и потом я все-таки думаю, что Невзлин от своего капитала отстегнул процентов 80, чтобы жить в Израиле.
Это уже вот эта сия тайна неведома. Сколько оставят им?
Ну, это я думаю, меньше... Меньше
они не скажут, а мы не узнаем.
Ну, мне кажется, меньше 80 не имеет смысла связываться.
Конечно, а какой смысл там за 50, за 60%?
Вот мне тоже так кажется.
Ну, по-божески, десятину оставят, и то, слава богу.
Ну, конечно.
Это же не нами десятина выдумана.
Конечно, конечно.
Вот
конечно.
Надо исходить из этого. Десятитка останется, а это много.
Угу. Ага. Вот тут, Сереж, вопрос высочайшего интеллектуального уровня. Как в России раньше в СССР госслужбами в определенных целях использовались уголовники, в частности, приговоренные к высшей мере наказания. 43-й задает вопрос.
Ну, насчет высшей меры, просто скажу глупости все. Ну, вот ваш слуга использовал и уголовников в своей работе.
Как ты говоришь мне, если разведке кто-то нужен, он будет использован?
Ну, слушатели должны, если не слышали, то услышать и помнить. Любая спецслужба любой страны – это циничная, заточенная на задачу подразделение.
Сереж, следующий вопрос. В последнее время любое происшествие, любое в Чечне служит разжиганию потенциальной вражды между Чечней и Россией. За этим стоит что? Чья-то воля или, может быть, человек, который задает тебе этот вопрос, подобное кажется?
Ну, давайте так. Чечня, слава богу, в кавычках, конечно, в свое время получилось, когда там все загорелось, да? А ведь англосаксонским спецслужбам не важно. Чечня, Мариэл, я не знаю, там Мар-2, где получается там и разжечь. Их задача... Подпаливать.
Угу.
Ну, коль скоро карта Чечни, так, еще, может быть, там что-то дает, я не знаю, там дает она им что-то, не дает. Ну, а почему нет-то? Ну, если есть возможность костерчик разжечь-то, чего его не разжечь? Ну, да и деньжат на это списать.
А, тебе задает вопрос слушатель, его псевдоним Ромео. Можно ли было избежать трагедии в Новочеркасске? Если ты эту проблему на службе
время,
изучал.
Можно было. Только тогда почему-то наша верхушка партийная, не знаю почему, безосновательно, очень боялась массовых выступлений. Не знаю почему. А ведь до этого было и в Сибири, шахтеры там выступали. Выступали на Алтае, ну, в Восточном Казахстане, еще в некоторых местах. Почему это так напугало? Но выступления были достаточно массовые, не политические. Они были не политические. Социалка, заработная плата. Ну, это были посерьезнее, чем Новочеркасске было. Но вот этот испуг как бы привел их к мысли, что надо пострелять. Вот это, конечно, можно это все исследовать, можно все продумать, но явный испуг правителей верховных был.
А, Сереж, сейчас я подключу, потому что опять эти, я не буду читать, ты меня извини, сумасшедшие очень активизировались.
Хоть одного-то сумасшедшего дай, но что же ты обижаешься?
Не, я бы тебе его дал для допроса. Но ты же ведь откажешься. Ты
же... Для беседы.
Для беседы. О, извини. Да. Но по душам, да, так сурово, но по-отечески.
Нет, ну мы ни душевно никогда не говорили.
Все. И сейчас я подключаю наших радиослушателей. Пожалуйста, вы можете задать ваши вопросы Сергею Шестову. Но напоминаю, что вопросы в письменной форме также читаются и принимаются. Но вот я тебе какой вопрос. Нет, потом я его тебе задам. 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва. У меня такой вопрос. А вот по-моему, Абрамович и Волошин, они вот как ушли из-под контроля, что ли, вот если брать вообще вот о том, что вам говорили, то, что под англосаксами там все вот...
Нет, находятся. Никогда не ушли и не уйдут.
А, все, спасибо огромное.
Но дело в том, что можно ведь отдать часть активов на одну сторону, а часть на другую сторону активов. То есть удовлетворить, попытаться удовлетворить и ту, и другую сторону.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А уже, ну, просто надо понять, когда такие аккумулируются, видите, как я мягко говорю, аккумулируются средства у частных новоришей, да, вот из России, никто, никакая сторона их не отпустит никогда в жизни. Никогда.
То есть это мнение профессионала, который, ну, скажем так, о подобных ситуациях знает.
Ну да, более-менее.
Все, спасибо большое. Серёз, ну я тебе не дам этого психа, унылый, Серёз, не веселый, как ты говорил, унылый. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я Сергею вопрос хочу задать.
Пожалуйста.
А вы вот не подскажете, почему Виктор Карпухин так быстро ушел из жизни? И еще хотел вам дать пояснение насчет Новочеркасска. Угу. Это распоряжение дал стрелять Микоян вместе с Козловым.
Я думаю...
потом...
Нет, ну, слушайте, да, я фамилии не называл, и не
спасибо.
От того, что там скрываю их. Я сказал, вся элита. То, что произнес Микоян, это другое. Элита не, на ровном месте почему-то испугалась.
Угу.
Это безосновательный вот этот шаг был. Это был шаг испуга, шаг трусости. Предположил, что этому предшествовало ряд более серьезных выступлений в Сибири шахтеров, на Алтае, Горном Алтае, да, там шахтеры выступали. Но они у нас закоперщики в основном были.
Mm-hmm.
И вот эти вот ряд выступлений, которые, естественно, замалчивалось, да, вот, там сошлось на стрельбе. Вот ряд проявлений вот этих массовых выступлений привел к тому, что в Новочеркасске они решили пострелять. Вот такую форму подавления избрали.
Угу.
Это испуг. Притом угу. Такой серьезный испуг был.
Элита, вот я тебе опять же скажу, как штатский, я считаю, что элита не имеет права пугаться.
Ну вот испугалась.
Ну... так.
А вопрос-то что-то вот и я забрехался и вопрос забыл.
Вопрос был про Карпухина, что он так рано ушел.
А Карпухиным нет, он просто действительно болел, там ничего там не было. Как могли помогали, как могли оберегали, но это болезнь у человека есть болезнь.
Да, вот кстати говоря, Бояринов. Григорий, да?
Ну да, Гриша, да.
Вот то же самое. Был вопрос человека. Достал всех. Вот вы ничего не говорите, вы все замалчиваете. Сергей ответил, не надо было ему туда идти.
Ну, ему противодействовать, как оказалось, никто не смог. Зря. Ну, кто-то должен был просто его взять за шкирку, в буквальном смысле слова.
Ну,
и
да.
Оттащить из этого вестибюля и не дать ему. Ну, почти, вот все, батя был такой, ему там никто не мог перечить.
Да.
Это, да. Ну, бывает такое вот в экстремальных ситуациях. Возраст и прочее. Ну, вот последний шаг он сделал. Ну, будем считать, я считаю, что умер как мужик боевой. Погиб, вернее.
Ну, вот ты, вот опять же, но ведь не мог не идти туда и не должен был.
Ну, мог не идти, но нет, к деду этого не пришьешь. Мог, не мог. Сказал, пошел.
И все.
Да.
Это человек, который командовал штурмом дворца Амина, я просто напоминаю слушателям.
Ну, он не всем командовал, он был группами командовал там непосредственно.
Угу. Mm-hmm.
Вверху, mm-hmm. выше еще были другие.
Угу.
Он в составе боевых порядков был, так скажем.
Угу. На этот вопрос, Сергей Тирович, ты же говорил, помнишь, там была такая книга одного из подручных, одного из наших олигархов, как ФСБ взрывает Россию.
ФСБ что?
Взрывает Россию, ты что?
Ну, само собой,
а,
да.
Ну, это понятно.
А кто же еще будет взрывать Россию-то, кому еще?
Ну да, ты же тогда говорил, что обычные учения были, но ребята...
Нет, они были не обычные, а максимально приближенные к боевым, и это можно считать провалом одной группы.
Ага.
А закладки были, естественно, никакие, да, там,
да, понятно.
У кого соль, у кого мука была, там, не мука, а сахар, там, это ерунда. Но действия были сами боевые, без всяких там, знаешь, вот когда учения проводят, та сторона что-то знает, другая чего-то, а эти, это были боевые, в реальном времени боевые учения.
То есть...
Ну, только, естественно, это не боевые заряды.
То есть,
были.
Подожди, то же самое, что было
это
у вас...
Это провал, это вот не все чисто и увымпело, понимаете, да?
Да, но...
Вот и бывает на старуху пророха, раз, и прокололись.
Да, ведь...
Ну, а то, что из этого раздувать, ну, у нас один термин должен быть. Кровавое по локоть, руки в крови.
Не-не-не, руки по колено в крови, а вот ноги по локоть. Не-не-не,
да,
не путайся,
это
не
уже
путайся.
Так, болтовня. А вот что по колено, по руки, там, ну, в общем, все кровавые. Это да.
Угу. Так. Дальше. Так, так, так. 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. Это Андрей Братск.
А,
Сергей,
да.
Такой вопрос, подскажите, пожалуйста. Вот что-то, к сожалению, слушаю вас, вы говорите все англосаксы, англосаксы. А что так жалобно-то? Все ссылаетесь на происки каких-то англосаксов. А сами
я
мы внутри порядок не можем никак.
Леонид не даст соврать, я их ой-ой-ой как без шуток уважаю. Молодцы. Я на них не списываю ничего. Я действительно... Молодцы, ребята, молодцы.
А мы-то что в противовес им противопоставляем? Вы говорите, что они, значит, там Ходорковского подцепили, там Недлина на пятых-десятых. А что мы подцепили? Почему, например, Обама, давайте поговорить, Обама...
Вы можете мне сказать, что Ходорковский хранит деньги в какой-нибудь Нигерии или, не знаю, в Тамбуламбу свои миллиарды? Понятно, где он их хранит, да? У англосаксов. Он не хранит их даже в Венгрии, блин.
Нет,
угров.
Сергей, подождите, вы меня не поняли.
Когда там сосредоточены
так, сейчас,
честно,
одну секунду,
Сереж. Деньги, что может произойти и должно произойти? Или что я не понял?
Подождите, я же еще раз говорю, вы все ссылаетесь на то, что, значит, англосаксы зацепили там Ходорковского, нет,
Андрей, Андрей,
почему
я повторю.
Почему мы не могли зацепить Обаму, почему у нас, значит,
кого?
Я понимаю, что это сейчас не время.
Ну, во-первых, мы тихушники еще те со времен
все.
Революции, кого цепляем через 100 лет, только узнают про Зорги там или про прочих, это одно, это специфика нашей работы, раз. А потом мы-то за что будем цеплять? Они что, Обама у нас, что ли, бабки хранит? А то, что Обама там налево ходит, так там каждый американец, допустим, если он ходит, там каждый американец знает, и здесь не зацепишь. Цеплять-то надо за что-то, за реальное. Вот реально у любого нашего олигарха, нечистого на руку или очень чистого на руку чиновника любого ранга, бабки-то там оказываются. Мы-то за что цеплять будем? Мы же знаем все. И Путин нам сказал, мы знаем всех, фраза его, да? Мы знаем, кто у нас там бабки хранит. А дальше-то что? Не наш кусочек. А вот когда, условно говоря, там в английском банке лежат денежки, немалые, или на каких-то там Каймановых островах, они не у нас лежат. Вот и делай с ним, чего хочешь. Просто подойди к нему и спроси, сэр, вашу декларацию налоговую. Все, больше вопросов не надо.
Угу.
Кто-нибудь из нас когда-нибудь видел налоговые декларации на миллиарды?
Я точно нет.
Вот.
Я точно никогда.
Не, вот ну вообще... механизм, безошибочный, беспроигрышный механизм англосаксов. Ну, к сожалению, они у англосаксов хранят деньги. Ну, сейчас, в последнее время, у меня такое подозрение, немалые деньги и в Китае хранят. Ну, из Китая хрен что выдавишь.
Так, Сереж, на прошлой неделе один человек, он служил в армии, и основной темой его занятий в армии было противодействие диверсионно-разведывательной группе, которая несет портативный ядерный фугас. И я тогда сказал, что если Сергей Шестов сочтет нужным, он объяснит, что это за фугасы, и есть ли сейчас термин диверсионно-разведывательная группа, и так далее, и так далее. То есть я просто хочу лишний раз напомнить слушателям, что если Сергея Шестова сейчас расспросить о методах противодействия иностранным спецслужбам в России, он скажет, что он не знает.
Нет, почему? Скажу, что знаю, но не скажу.
Но это так, как ты мне выдал гостайну про пистолет на 500 патронов.
Но я же тебе выдал ее.
Ну, выдал, но я не нашел пока.
Потому что ты просил, дай тайну, я тебе выдал.
Да, так оно и было.
Я в свое время французам выдал, они меня додавили. Где у вас схроны ваших вымпелов, да там спецназовцев грушных?
В Париже.
Давили. Я им просто так в эфире тоже сказал. Да у вас на Елисейских полях их там этих схронов немерено.
А они что, испугались?
Ну, вроде как посмеялись, но я думаю, что...
Надо будет найти где-нибудь.
На всякий случай исследовали.
Мне интересен смех. Характер смеха я хочу послушать. Ну, так расскажешь? Так расскажешь про эти ядерные фугасы?
Ну, я думаю, слушатель маленечко, может быть, слукавил. Насчет того, что он противодействовал этим подразделениям с... И малыми ядерными зарядами. Угу. Может, где-то там, что-то там. Простим все это друг другу. Да, есть малые ядерные фугасы. Они, с ними работали. Я думаю, до сих пор работают с вариантами применения через диверсионно-разведывательные группы. Но в основном это, мне кажется, это ГРУ.
Понятно.
Вот. Ну, хорошо подготовленная группа в этом направлении, неважно она какого ведомства, в состоянии, реализовать такую программу. И не только наша, и та сторона тоже. Это уже давно, давно уже не тайна, малые ядерные заряды. Слава богу, что применять их не имеет смысла, да и незачем. Но ведь если есть такое понятие, надо же его отрабатывать, надо же быть, начеку, да.
Не, ну если сделано, так это с этим тоже надо что-то делать.
Да.
Уже есть, так да. Ведь, конечно.
Это работа, я думаю, как я могу сейчас сказать за нынешнюю армию?
Ну да. Сереж.
Я думаю, бросить такую игрушку просто так, не надо. Навряд ли.
Сергей, пожалуйста, у нас есть еще минута, не будем ее терять. Продолжишь после новостей твой прогноз по Украине.
Ну, мы с тобой обсуждали.
Ты со мной обсуждал.
Украины, не знаю до сих пор ее границ, какие будут границы.
Да.
Но для меня Украина должна быть едина, беда с границами.
Угу. А как там события будут развиваться, Сереж? Вот как ты думаешь...
Ты знаешь, вот как-то лихо удерживают, когда взялись четверка, это французы, немцы, мы, тройка, да?
Да.
Американцы подключаются. Слава богу, они, я-то прогнозировал, мы с тобой беседовали, что вот-вот гражданская война сполыхнет.
Да.
А гражданской войны как не было, так и не получается.
Угу.
Кто бы не хотел. Ну вот, в положительную сторону, гражданской войны нету.
Понятно.
А вот эта операция, военно-полицейская операция, которая идет, она будет до того, как...
Гражданская война не начнется?
Нет, до того, как... Даже если гражданская война начнется, военно-полицейская операция будет продлиться до установления современных границ Украины.
Продолжим после новостей. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ «Вымпел», полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел». Ирина задает вопрос. Вот, совершенно непонятно, о чем сегодня передача. Ирина, вы должны к себе обратиться, вы должны заглянуть себе в мозг и в душу. И тогда, может быть, я не уверен, вы сможете на это дать ответ.
А, то есть нас подозревают, что мы не целево.
Тебя подозревают, меня, я вне всяких подозрений.
Ну, понятно, нет целево, все размазываю ровным слоем.
Ну да, наверное.
Можно я чуть-чуть размажу еще?
Давай, конечно.
Я не знаю, по какой причине российская сторона от политиков до говорунов различного уровня, да, повелось на такой термин, как АТО, антитеррористическая операция, и стали повторять АТО, правда, внесли еще добавку, так называемое АТО. Я не знаю, по какой причине, догадываюсь, но, в принципе, не знаю, по какой причине... Реальный термин того, что там происходит. Я хочу, чтобы слушатели услышали и не велись на говорунов. Там идет военно-полицейская операция.
Карательная.
Карательная — это уже как добавка усилительная.
Угу.
Я не знаю военно-полицейских гуманитарных операций.
Понятно.
Ну, не знаю я таких. Вот. Ну, пусть она будет карательная. Ну, естественно, она карательная. Вот, военно-полицейская операция по подавлению повстанцев. Ополченцы – это те, которые Москву шли защищать. Вот это было ополчение. А это повстанцы. Вот прошу слушателей, я не знаю, можно со мной ведь и не соглашаться.
Сереж, ну ведь, извини, это ваш профессиональный термин, что повстанцы, они везде повстанцы. Хоть нынешние в Донбассе, хоть тогдашние в Афганистане, правильно?
И оттенок повстанчества, он может быть различный.
Да, но они все повстанцы.
Они повстанцы, не ополченцы. Ополченцы, которые идут против в ходе войны, были ополченцы в наполеоновские войны, Первую мировую, нет, наверное, вот ополченцы были... Защищали Москву ополченцы, я не знаю, там на Ленинград окопы рыли. Вот это ополчение.
Угу.
А это повстанцы. Военно-полицейская операция по подавлению повстанцев.
Угу.
Окрас повстанцев любой может быть.
Угу.
И задействование в ходе военно-полицейской операции кого угодно. Иностранных спецслужб, иностранных военных, ненаемных, своих там бендеровских, небендеровских батальонов, полков. Это уже окрас. Суть — военно-полицейская операция против
повстанцев. А мне нравились самопровозглашенные республики.
Ну, тоже бред какой-то. Вот, просто,
конечно.
Я не знаю, языковой бред, да?
Да? Не, ну...
Самопровозглашенные.
Бред бредом, но вообще перед тем, как что-то сказать, подумать хорошо бы было.
С этим напряг.
Бывает, да.
Я вижу напряг. Толдычить и идти нашим политикам и вестись на термин АТО.
Да, на чужой, на чужой.
Чужой, на навязанный чужой термин АТО. А мы в этом политически проигрываем. Ведь один окрас, если мы сами твердим АТО, АТО, как бы АТО, а другой окрас — военно-полицейская операция внутри государства. Это окрас политический и мировой совершенно другой. И значение другое. И Минские соглашения, и вообще все переговоры. Если с позиции вести термина ВПО, военно-полицейское, это совершенно разные вещи.
Угу.
Ну, ведемся. Ну, мы такие. Ведемся на это дело.
Да. Да. И потом мне очень нравилось, в особенности, когда была первая чеченская, помнишь, это, по-моему, с НТВ пошло, федералы. Это кто федералы, интересно?
Ну, вот ты понимаешь, там же тоже реально шла военно-полицейская операция.
Я-то это прекрасно понимаю.
Но он нам неудобен был. Начали федералы, не федералы. Ну, надо научиться проводить, если мы ее проводим, военно-полицейскую операцию. Ну и называй ее военно-полицейской операцией.
Да? Да, что такого-то в этом?
Ну?
7373-94... А, вот, нет, я задам вопрос. Мы с тобой об этом говорили, но я хочу, чтобы ты об этом... Серёж, ты же все одно зритель, правильно?
Ну, конечно.
Ну, так скажи мне, вот ты смотришь на изображение спецподразделений в нашем кино, в иностранном кино. Никаких двух других слов, кроме как художественный свист, я от тебя не слышал.
Может, ну, это реально так, и слава богу, что это художественный свист. Только у нас художественный свист свистея, он, вот, честно говоря, он более правдоподобен, что мне тоже не очень нравится в кино.
То есть это временами на что-то похоже, ты хочешь сказать?
Ну да, более-менее так вот, да, более-менее похоже. Конечно, тоже художественный свист, полный художественный свист, но более-менее похоже. Угу. Все-таки не документалистика, а нас должны развлекать, да, каким-то образом.
Ну да.
Воспитывать, я не знаю, там, патриотизм, ну все прочее. А у американцев, здесь не англосаксы, а американцы, ну это... Художественный свист, который позволяет миллиарды со всего мира собирать, включая с нас, россиян.
Mm-hmm.
Вот они, вот свистят, позавидовать можно. Просто mm-hmm. зависть.
А вот скажи мне...
Один берет, а что сделаешь?
Сереж, Рэмбо, «Первая кровь». Художественный свист?
Ну, не художественного свиста в фильмах такого плана не бывает.
Mm-hmm.
Это, ну, это по тем временам, я тебе должен сказать, это не свист, это... Соловей-разбойник так не свистел.
Ага.
Ну, это вообще, это вообще.
Это вообще.
Апогей – это афганский эпизод. Ну, это, ну, сказка просто.
А вьетнамский эпизод?
Ну, Вьетнам, ты знаешь, как-то...
Да не, он там убил нас, человек, там 20.
Же, там же они реальное поражение понесли, да?
Ага.
Ну, маленько их побивахом, вот. И там уже приходится крутиться. А во всех остальных-то этих эпизодах и на своей территории побеждает там мама не горюй, всю армию и всю гвардию. Афганистан разносит все советское в пух и в прах. Вьетнам надо как-то вот учитывать, что им там попки помыли немножко.
А слушай, ты с вьетнамскими спецназовцами и их инструкторами общался?
Вот лично я нет, но наши ребята, да.
И какая оценка?
Ты знаешь, региональная.
Я понял. То есть у себя.
В регионе мастаки, ну просто.
Угу.
А даже вон по телевидению фрагменты учений наших ребят во Вьетнаме показывали.
Да, есть это. В интернете можно найти.
Но меня вот как-то хотел медали, не дали.
Вот 44-й, какой свист? Я уже 5 минут пытаюсь понять, о чем вы беседуете. 44-й, опять вопрос к вам.
Ну, это давай так, я понял. Это художественный вымысел о действиях спецподразделений,
так,
спецотрядов.
Вот сразу видно, ты на радио не был никогда.
Да?
Значит, вот я тебе говорю, что ему надо отвечать. Тут еще Ирина не может понять. Вот если бы вы с ней познакомились, могли бы дети получиться.
Хотя мне страшно. Она сейчас радио слушает.
Да я не про тебя.
Только за это одно казнен буду.
Да я про слушателей. Я говорю, что вот Ирина тоже не может понять. И 44-й не может понять. Я думаю, если им познакомиться,
вот,
могут...
Нет, вот честно говоря, я сам не могу понять, да? Ага. Когда от меня, вот у меня спрашивают... А правильно ли вот с точки зрения реальных действий спецназа действовал Рэмбо? Я или здесь могу или побудить людей посмеяться. Ну, кто хочет настойчиво, скажу, да, вот именно так.
Да, да.
Вот именно так, да. Идет в реальной жизни.
Да.
Вот. Ну, художественный вымысел, ребята. Если вы будете смотреть на работу спецназа...
На настоящую ты имеешь в виду?
На настоящую работу спецназа. На 15-й минуте вы или заснете, или выключите телевизор, потому что завершение будет через 20-30 часов. Но если вот для примера, одна из вот моих операций, я о себе буду говорить, потому что за других... Чтобы провести операцию, которая завершилась в течение полутора часов... И нейтрализовано было более 300
маджахедов, да. Да, ты еще скажи...
Полтора месяца. Нудно, тошнотворно. Маскировались, дезинформировали, делали ложные ходы, легенды распускали одну, вторую, третью. Какой зритель выдержит вот этой нудной...
Ну, вот это, ну, работу, на экране. Работа.
В чтобы потом показать, что полтора часа броска и уничтожение противника.
Да, ты еще забыл сказать, что вы-то потеряли одного человека.
Да, одного. Вот это вот, если так фильмы снимать, ну кто ж будет смотреть их?
То самое я добавил. Сергей, я сказал Сергею, мне просто рассказывал один из его коллег, не по вымпелу, по другому подразделению. Он сказал, что там 50 метров до часового человек полз более 4 часов.
На ну, что можно это показывать.
Можно. А ты мне сказал, ну и что? Так иногда и 300 метров 3 дня ползти приходится. Ну,
шутками лежат.
Ну вот, вот. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Вадим.
Очень приятно.
Вот, хотел уточнить по поводу повстанцев. А вот те люди, которые были на Майдане, являлись ли они повстанцами, и после того, как произошла легитимизация власти, они стали уже не повстанцами и воюют сейчас повстанцы против повстанцев?
Нет, к повстанцам это никакого отношения не имеет. Это восстает какая-то территория, город, населенный пункт как таковой. Ну, чаще всего какая-то территория. Ну, в нашем понятии район, область, да, там вот такое вот. Или же производство. Ну, в основном это так, территориально. А там было массовое выступление населения. Но оно, конечно, подрабатывалось специфически, как мы знаем. Да, они не скрывают, что это подрабатывалось. Это массовое выступление. Грубое, но не точное сравнение. Допустим, вот как шахтеры с касками вышли к Белому дому у нас, да? Угу. И давай хлопать. Но там разрешилось в этом направлении. А здесь это, вот этот Майдан уже спланирован был, и мы это знаем. И, главное, противник не скрывал, да? Англосаксы не скрывали. Угу. Все это на экране говорили, показывали, выходили, дарили там, не знаю, игрушки, печенюшки. Не скрывалось. Вот. Поэтому это к повстанчеству никакого отношения нет. Массовые беспорядки, массовые проявления. Это да. Это вот по типу Новочеркасска. Только знак плюс или минус, это другой вопрос, да? Угу. По типу, по характеру. Новочеркасцы вышли, вот они. Да?
Угу.
Но там это долго разбирать не надо ли. А вот Майдан, это тоже массовое проявление, да, народа.
Да, массовое проявление народа, но с нужной подпиткой и с нужными это профессионалами. Оттенок,
и как напичкать его, как нашинковать, да, вот чем?
Угу.
Оружием.
Да, кстати.
Коктейлями, я не знаю, там, деньгами. Палатками. Это уже другое дело. Как режиссура сработает, так и сработает.
Когда был Майдан, ты был...
Ну, к повстанцам это никакого отношения вообще не имеет. К повстанческому движению.
Когда был Майдан, и ты был, я тебе задавал вопрос про снайперов. Ты сказал, скорее всего, не найдут. Так самое интересное, недавно я прочел, все деревья, куда попали пули, спилили и увезли.
Ну, что ты недавно прочел их? Тогда же сказали, что ну ни акцента не было. Ну, а кто ж следы-то будет оставлять? Ну, нормальные люди следы заметают.
Ну, понятно. Понятно. Так, у меня... Вот вопрос какой к тебе. Как ты считаешь, Россия удержит свои территории и свои национальные богатства? Байкал, Сибирь, шельфы в Северном Ледовитом океане...
По мне, так знаешь, вот, Лёнь, если так вот по большому счету, это без вот без всего этого, да, там, без бахвальства, я имею в виду гордости там, да, не захочет удержать, будут заставлять удерживать, я имею в виду. Ну, кроме россиян, никто эту территорию не сможет освоить. Ты что сейчас считаешь, многие считают, китайцы набегут, освоят. По этому поводу исследования проводили еще в мое время. Мы сами пытались понять, можно сейчас об этом говорить, будут ли китайцы проживать там-то. И мы под определенными предлогами их и заселяли, да, как бы. Ну,
да.
Принудительно в те места. Эксперимент оказался неудачным. Или ты думаешь, добросовестные, африканцы придут на территории да? Я не про Москву говорю, не про Краснодар.
Серёж,
Ну, это глупо, это просто глупо. Но есть такое понятие, ну, не выживет якут, я проверяю, якут не выживет в Нигерии, блин.
Я тебе хочу еще сказать, Серёж, про тебя. Ну, факт абсолютно, в интернете это тоже есть. Сергей занимался золотодобычей на острове Большевик. Это сколько за полярным кругом, Сергей?
Ну, это от Северного полюса 700 километров.
От Северного полюса 700 километров. Это к тому, что знает человек, о чем говорит. Знает, о чем говорит.
Нет, ну это раз. Но я еще говорю, кровавое КГБ занималось исследованием серьезно. Смогут ли, не то что побегут, будут осваивать, а смогут ли они там вообще жить?
Угу.
Ну, не смогли.
Угу.
Несподручно им. Ну так, это так, это биологическое, ладно. Я не знаю, там какое.
Давай, пусть слушатели тебе вопрос задают. 7373948, погоду 495. Ваш вопрос Сергею Шестову, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Зовут меня Игорь. Постоянно слушаю ваши передачи, спасибо.
Спасибо вам, спасибо,
Игорь. Я хотел просто сказать, то есть один задать вопрос. Это связано с тем, что террористов до сих пор называют боевиками. Ведь практически ни в одной стране мира, допустим, Израиль, там их, по-моему, кровавыми собаками зовут. И я считаю, что наши профессионалы, спецслужбы, все-таки должны придумать такое название, которое бы было приемлемо. И чтобы слово «боевик» убрать из наших средств массовой информации, потому что я считаю, здесь какая-то героизация, ну не только я, героизация проходит террористов вот под этим названием. То есть надо придумать такое, чтобы это было противно слушать и, соответственно, противно идти в эти структуры террористические.
Я понял, да.
Спасибо. Можно, да? Спасибо. Да, Сергей, все.
Придумывать вообще-то ничего уже не надо. Давно придумано. И, как ни странно, на базе Афганистана. Раньше мы всех там, всех называли духи, душманы. Душман – это бандит. Ну, сиречь террориста же, можно сказать, да?
Угу.
Потом, когда поняли, что мы-то зашли на их территорию, и они и мы поняли, что они отбивают свое, а не за свое, да? Мы быстренько начали убирать из лексикона понятие «душман», то бишь террорист. Стали их называть, так как они себя и называют, муджахедами, борцами.
Угу.
Борцами не за всемирную там благодать, а за свои территории, за свои устои, за свою религию. И мы стали их так называть муджахедами. Но это одно. По сути дела, они были против нас повстанцами, да, то же самое.
Угу.
Вот. Но и тогда же начали вычленять, что под прикрытием муджахедов действуют реальные террористы. Террористы – это те люди, которые в основном ради религиозных соображений, да, можно еще что-то, наверное, там добавить, но в то время ради религиозных соображений, наносят точечные массовые и немассовые удары по противодействующей стороне, не щадя своих, кстати. Поэтому террор это он, ну, это, террор это уничтожение людей, противника. В основном противника.
Mm-hmm.
Вот. А вот то, что смешалось в той же Чечне. Были повстанцы, борцы за независимость, да, свою.
Угу.
Правильно или неправильно, это другой вопрос. Ну и были террористы.
Ну да. Да,
которые
да,
шли
да, да,
в Москву,
да.
Волгоград. Куда они ходили, мы все помним, знаем, да?
Ну да.
К повстанцам ну, да. Это никакого отношения не имеет. Повстанцы отстаивают свою территорию.
Угу. А, вот смотри, американский фильм «Снайпер» про двойку ликвидаторов. Это кто? Гридин. По-моему, Сереж, это снайперская пара, по-моему, называется, да?
Да, пара, да.
Снайперская пара. Работающих по наркобаронам неплохо сделан. Сереж, мне кажется, что он неплохо сделан, но, опять же таки, к реальным событиям вряд ли имеет какое-то отношение.
Естественно, с художественным. Как кому не нравится, но это художественное. Давайте так. Ну, как можно заменить, чтобы людей не смущать?
Художественный вымысел.
Художественный вымысел, да. Вот так, да.
Угу. 7373948. Здравствуйте, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Большое спасибо. Сергей, как человек, который вас уже начал немножечко цитировать, ну, не ссылаясь непосредственно на ваше имя, скажите, пожалуйста, вы сейчас упомянули о вот этой нашей секретности сверхъестественной, на мой взгляд, патологической. Вот чем можно объяснить, что ряд блистательных сведений или, наоборот, отвратительных сведений, но которые в любом случае работают на нашу страну, у нас с каким-то маразматическим упорством секретят там на 100 и более лет. Вот, в частности, по действиям англосаксов, Англии, в Советской Средней Азии и Закавказье, там, в 20-х годах их засекретили на 150 лет практически.
Спасибо. Я, честно говоря, я могу отвечать, да?
Да, 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 Сереж.
А я, честно говоря, не могу вообще понять, ну, это вот как традиция, что ли, сложилась, вот та со времен революции и пошло. Я начинал свою работу, чекистскую работу, с контрразведки именно по обслуживанию режимных объектов, где секретности было в балам, да? А я тогда уже понимал, а потом уже больше и больше, и как бы пытался разъяснить руководству там все выше и выше. Сейчас оказалось, что это принцип секретить все.
Это просто государственная политика.
Это такой выбран шаблон, такой выбран формат секретить все. У нас было засекречено вот до маразма все.
Mm-hmm.
То же самое коснулось это и разведки, я имею в виду самой разведывательной деятельности, и самой работы контрразведки, да, mm-hmm. не объектов режимных, а, знаете, вот выбрана, выбрана была такая модель засекречивания тотально.
Mm-hmm.
А потом, когда уже с прошествием времени я общался с большими людьми, да, по своей линии, да, там, с руководством, говорит, мы ничего не можем изменить, настолько это все сейчас взаимосвязано, да,
mm-hmm.
что вот на тот момент, когда я служил, переделывать, ну, было это, ну, во-первых, на это надо было буквально в смысле миллиарды тратить тех денег, потому что режим секретности заключается не в том, что ты написал на листике бумаги секретно, да, там, или совсекретно. Это целая система, огромнейшая система мер.
Mm-hmm.
По финансовым затратам, ну, колоссальная была.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Англосаксы избрали другой путь. Они раскрывали до 95, до 90%, 98% информацию.
Mm-hmm.
А в секрет брали ядро 5, 2, 3% информации. У них такая модель. В большей степени это обуславливает то, что военные или работающие корпорации на военных параллельно и выпускали бытовую продукцию, которую, да, вот это все.
Да, да, да.
Да, да. Потому что все рассекречено было, да, только узлы были засекречены. А у нас в большой степени из-за секретности хорошие телевизоры не выпускали, утюги, я не знаю, там, компьютеры. Секретность давила.
Сереж, у нас осталось 40 секунд, но вопрос стоит того, чтобы его задать. Человек с псевдонимом Якушин тебя спрашивает, а где гость программы? На видеоэфире его нет. Ты где?
Гюльчаталь.
Сереж, ты где?
Личика.
Я сейчас тоже посмотрел, а тебя нет?
Нету.
Нету.
Я вот сейчас сижу у себя за городом.
Так.
И пасу внуков, разговариваю с вами и приглядываю за внуками, что они там делают.
Понятно. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сереж, у нас тут есть одна украинка, Аня, но она подписывается «Анна». Она почему-то работает в России. Вот она сама украинка, а работает в России. Я этого понять не могу. Я читал в учебниках психиатрии о раздвоении личности. Она пишет, президент Петро Порошенко подписал распоряжение о публичном вскрытии архивов КГБ УССР. Скоро вам писец. Я думаю, что, Аннушка, это вам писец. Потому, Сереж, по-моему, любое руководство Прибалтийской республики, они все говорили, что раскроют архивы КГБ.
Ну, они открывали их.
А когда
я в Москве... Я сейчас, можно отвечать?
Да, да, конечно, Сереж.
Я сейчас основное расскажу, то, что произошло в Прибалтике. Когда вот это раскрытие архивов якобы было, да?
Да-да.
Какой дурак, все архивы, что надо, откроют. Это было сделано не только, но в основном случае... Для перевербовки, для вербовки, насильственной вербовки КГБшников. Ну, те, кто остались там.
Понятно.
То же самое будет в Украине, да?
Подожди.
Или на Украине, там неважно.
Подожди, Сереж. Вот. Но ведь в Литве, когда было такое заявление, у нас заявили, мы тогда опубликуем наши архивы. И история с литовской стороны закончилась.
Нет, ну это одна часть дела, это публичная часть дела. Я говорю о... смысле, да, какой произошел.
Да.
Рычаг для вербовки, перевербовки, ты. А ты вот пришел, ага, ты был агентом.
Ага, давай теперь на нас.
Ну, был дурак, ну вот теперь я, а теперь что? Да я сейчас гранату пойду в Россию взорву.
Понятно.
Понимаете, да? Это опять игрище спецслужб. Ну, кому какая вот разница, кто на кого в институте там какого-нибудь стучал. Изучения украинского языка там стучал, не стучал. Вот в современном мире, ну да, узнаю, что стучал. А другое дело, что как бы испугать его, зажать за хвост, говорил, ну, поработал на КГБ, да? Теперь работай-ка на ЦРУ, ну, или там, неважно, там, МИ-6, на украинскую спецслужбу СБУ. Знаешь?
Понятно.
Опять все вокруг вербовки ходит. А это все остальное.
Мишура.
Ах, мы Кола был агентом. Там,
Сереж,
что значит... надо, никто не выдаст. Ни мы, ни ЦРУ, ни СБУ, никто ничего никогда не выдаст.
Сергей, я тебе задал вопрос, и как-то мы ушли. Я его повторю. По Чечне.
Ну.
Значит, замуж выходит, новая газета, скандал по всей России... А милиционеров убили при нападении террористы, они ни черта не стоят, и 50-е. Все, что связано с Чечней, определенной частью наших СМИ раздувается до нельзя, до пожара просто.
Правильно.
За этим цель стоит определенная.
Ну вот подожди, а ты бы сидел на той стороне, да? Ну, или на той, любителем был англосаксонского, да, так всего.
Фанатом, да, фанатом.
И тебя бы попросили, ну, давай-ка ты вот для этого. Вот ты на той стороне.
Я бы сказал, а денег?
Они так и говорят, а деньги вот.
Ну, вот мне тебя не предлагали никогда.
Деньги вот, пожалуйста.
Да.
А что не раздувать-то, вот скажи. Вот опять слушатели скажут, тот там молотит, да, там придурочный чекист.
Ага.
А да. Почему не раздувать, когда костерчик горит, я еще раз повторяю, вот догорает. Ну почему не подбросить полежков-то? Ну что от них, убудет что ли? Ну печатали они столько денег, напечатали там из заначки вытащат. Ну что не поджигать-то?
Спасибо за ответ.
Раз цель стоит эту территорию без тревоги не оставлять. А вот уровень тревожности, он разный, вплоть до войны.
Следующий...
Поссорили славян, да? Нашли рычаг славян, ну, я имею в виду Украину
Россию.
Вот, российскую часть. Это все славяне, этнические славяне, куда нахрен денешь? Ну, удалось поссорить, чего не поссорить? Жал какие-то там 5, 2, 3 миллиарда... То, что заявляет 5 миллиардов, слава богу, если миллион кому-то попал мне в руки, да, там, я имею в виду этим исполнителям.
Ну да, да, все кстати.
Все расписано, нате вам.
Кстати, за 1914 год есть такой фонд, способствующий, по-моему, развитию демократии. У американцев, ну, ЦРУшный филиал. И у них на Россию они увеличили на 1 400 000 на 2014 год. И где-то стало, по-моему, 9 400 000. Я думаю, как раз 400 до непосредственных исполнителей
вот,
должно
это
дойти.
Это не шутка. Никто в реальную... Вот программа, да? Против России. Никто реальных денег реальным людям не отдаст вот обозначенные деньги.
Все 9 400 000, предположим.
15%. Я думаю, около 10% идет реально, вот реальному нашему оппозиционеру там или там группе, вот получите пакетик. Все остальные деньги расписываются да, не говорю грабят, расписываются все. И они растворяются. Реально попадает мизер, на что они часто обижаются, наши оппозиционеры.
Вот, кстати, вопрос, который мне просили тебе передать, я его задам. Достаточно крайне оголтелая наша оппозиция финансируется «Газпромом». Ну, пример, одна из радиостанций. Это мы знаем все прекрасно.
Называй ее, что ты.
Сереж, я себе дал зарок, что я их имена лишний раз не буду повторять.
Но не имена, это которая эхает Москва.
Ну, да, наверное, да.
Ну.
Значит, кто за этим стоит, вот за этим финансированием, и не есть ли это отражение некой борьбы наверху? Что?
Я начну с банальщины.
Давай.
Спецслужбам точно известно, кто вплоть до исполнителей людей, да?
Да.
Еще раз говорю. Я не говорю о государственных деньгах «Газпрома», да? Я говорю о частных деньгах, немалых деньгах газпромовских функционеров.
Ага.
Вопрос один. Я как бы на той стороне. Или мы тебя поджимаем по деньгам, или ты даешь эхающей Москве.
Ну, я понял,
все. Эхающей Москве. Делаешь все так красивенько, обозначаешь это супердемократией. Или же, извини, неудобно твои бабки. Все, поверьте мне, 99% это не борьба за какую-то их новую Россию, а все дело в бабках. Все вот эти говоруны, кто там у нас, Надеждин, потом этот Гозман, да? Как бы они ни говорили, что они ни копейки и никогда и ничто. Все зарыто в бабках.
Все
они
понятно.
Все понимают. Вот когда он смотрит, глазки такие хорошие, все... Он же и сам понимает, но он как бы глазами говорит, ну, мужики,
ну,
вы так зарабатываете бабки.
Ага.
Кто-то в угольной шахте, кто-то... Ну, я так заработаю, у меня больше нет возможности зарабатывать.
Все ясно. Спасибо. Все, теперь подключаем радиослушателей 7373-948. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва.
Пожалуйста.
Я вот два дня назад как вернулся из Донецка.
Ну, давайте.
Гуманитарку. Вот, и общаясь с бойцами ополчения, там слышу очень много историй и негодований. И у них все время задается одним вопросом. Вот у них крайний случай был. На участке между Красным Партизаном и Горловкой на блокпост вышли ЧВКшники. Ну, ополченцы уже научились отличать ВСУшников от ЧВКшек.
Ну да.
Вот. И когда они передали информацию в штаб, что с определенной территории идут 27 человек, вот, хорошо вооруженные, все, идут на блокпост. Им в штабе дали команду не поддаваться на провокацию, ничто. После этого блокпост был благополучно уничтожен, и через 10 минут из штаба пришел приказ «Открывайте огонь». А куда им открывать огонь, когда они уже уходили в зеленку?
И так, вот, вопрос.
Это происходит систематически у них.
Вопрос.
И вот они задаются вопросом, почему так происходит? Когда их уничтожают, то есть не надо поддаваться на провокации. Когда те уходят, пожалуйста, дайте ответку.
Значит, я понял. Вот когда в боевом плане они более-менее самостоятельные были, я имею в виду повстанцев, да?
Угу.
Как мы их, ну, в общем, так повстанцами будем называть, они принимали решение сходу и по ситуации.
Угу.
Сейчас с этой бодягой о выполнении пунктов Минских соглашений, конечно, на них давят. Это все понятно, что на них давят. Россия не предала никого. Но вот это вот... состояние чуть-чуть беременности, да?
Это да.
Мой понимают все,
да? Да.
Вот этой вот оглядки, политическая необходимость, к сожалению, она приводит к такому. Если бы ребята были полгода, ну вот как они полгода назад? Противник, или атакуй, или отступай, да? Сам принимает решение. Сейчас заорганизовано.
Все понятно.
Соблюсти вот эту политическую, вот эту политическую парадигму.
не нарушить, не дай бог, там переговоры, не переговоры. Конечно, это, ну, с точки зрения повстанцев, это плохо, это им не нравится. Ну, вот такая ситуация. Политическая парадигма сейчас пока передавливает. А Украина этим легко... Она все это понимает, поэтому и пользуется. Поэтому безнаказанно, относительно безнаказанно шарахает.
Мы будем надеяться, пока. Пока.
Ну, да, но мы всегда на авось.
Да, так, либерал пишет, а наговорит Москва, за бесплатно пропагандирует. Господин либерал.
Я так скажу.
Мне лишнего не платят. Вот у меня есть зарплата.
Я так скажу. Порывался, думаю, надо прийти и кому там, Доренко или еще кому сказать, деньги на стол.
Но? Ну и где ты, и где деньги?
Я на даче, а деньги у вас.
У меня не все. Я тебе сразу говорю, ты прекрасно знаешь, сколько я, мое жалование... За такие деньги, честно скажу, не покупают. 7373-94,8, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
А, мой вопрос Сергею, так сказать.
Да, пожалуйста.
Ага, вот я так понял, про деньги разговор, а тут буквально информация неделю назад Дэвид Кэмерон, так сказать, приказал проверить деньги наших, ну, друзей и товарищей, так сказать, бывших соотечественников в Англии. В итоге за 15 месяцев вытащено 363 миллиарда долларов за пределы Англии. Я так понимаю, что Дэвид Кэмерон уже работает на нас и исполняет указы Путина, так что ли?
Я понимаю, хотелось бы, чтобы он нам еще и отчеты посылал. Нет, просто они увидели, что мы определенную работу ведем, да, по честно заработанным деньгах, выведенной за рубеж. И урвать-то свое надо.
Да.
А то так, ого-го-го, раз и...
Миллиардов уводят, так сказать, Госбанк свистит, так
нет,
сказать,
нет.
Набиуллина. А тут за 15 месяцев, это в день по миллиарду.
Да,
да, но ребята-то деньги считать умеют.
Да, и самое главное, что вот позвонивший, кстати, спасибо вам большое за вопрос, он самое главное забыл сказать, что это честно заработанные деньги. Вот
очень
всегда,
честно заработанные.
Я возмущаюсь всегда, когда это не произносится.
Да,
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Это звонит Евгения Александровна.
Да,
я,
пожалуйста,
знаете, Евгения
Александровна.
Я работала на почтовом ящике Микоинской фирмы, которая создавала
это у меня
для истребителей.
Да.
Последний вот вертикального взлета был. И вы знаете, там, если раньше была ВОХР, вооруженная охрана, да, сейчас абсолютно все открыто, и китайцы занимаются промышленным шпионажем. Приходят прямо на фирму и забирают. Вот у нас, я в отделе прочности работала, забрали абсолютно все отчеты по истребителям. Оставили только вертикальный взлет, там два человека осталось.
Я понял.
Евгений Михайлович, спасибо за вопрос. Да,
Сергей? Да, я понял. И это не называйте это промышленным шпионажем. Это называется ходить по бардачным местам, где бардак, и собирать все, что легко лежит. К шпионажу никакого отношения не имеет. Это раз. Второе. Я еще раз говорю, чтобы перестроиться на оптимальный вид защиты секретов, я вам уже говорил, нужны очень большие деньги, нужна большая научная работа для того, чтобы с тотальной засекреченности уйти аж на хотя бы на 80% рассекречивания. Это умение, это не это вот так.
Но это, наверное,
не сделать.
Это, наверное, наука.
Ну, в том числе и наука, да.
Обеспечение мер секретности, это наука. Мер,
да.
Это наука целая.
Это трудный переход, но я думаю, я-то надеюсь, работают над этим.
Конечно,
работают.
Ты, по-моему... О, я сейчас про тебя расскажу историю. Вот, ты про нее никогда не рассказываешь, хотя рассказал всем. Ты помнишь, как ты был на какой-то передаче у Познера, да?
Был.
И он начал тебе, как кровавому ГБшнику, у которого руки по колено в крови, начал тебе пенять, что Басаева никак поймать не могут.
Да.
А ты ему сказал, ну уже он достал тебя. И ты ему сказал, ну зачем вы так? Ну давайте хотя бы до завтра подождем. Ну сказал...
Я не до завтра сказал, я говорю, еще немножечко-то надо подождать.
Да. Вот рассказывай дальше.
Ну а на следующее утро Аллах Акбар свершился.
Ну, это какая вот
незадача. А мне позвонила там, как вот его...
Ну, ассистентка, помощница.
Через день, через два. Я не знаю, зачем она позвонила, она сказала: Сергей Семенович, вы извините, но мы вас больше приглашать не будем.
Ну, еще бы. Вообще вот ему...
не знаю, с чем звонок был связан.
Ну, наверное...
Что было, извините.
Да, вот, да, да. Причем ты это сказал просто как фигура речи.
Нет, я же не, даже провидцем не мог выступить. Совпало так. Он наезжал, что мы плохо боремся.
Да.
А я говорю, ну, ребята работают, трудная работа, он хихихаха. Ну, как он это умеет? Так это улыбка.
Да-да-да, с улыбочкой.
Да-да, мол, типа того, что ну, трепись, трепись. Ну, это случайно на следующий день вот этот казус произошел. Ну, случайно.
Угу. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Пожалуйста, я звоню из заключения. У меня такой вопрос задаю уважаемому товарищу. Скажет мне, вот когда был разговор, значит, говорили о Васильевой,
так, а...
прокурор, не прокурор, а кто там, Чайка, сказал, что это шоу с ней, а не судилище.
Ну да, это... ваш вопрос. Вопрос.
Вопрос такой, что у нас суд является шоу?
Так. Спасибо.
Ну, я не настолько эксперт, чтобы оценивать даже прокуратуру или там суд. Ну, то, что это не политическое дело, да? Это, ну, как бы так сказать, переформатирование вообще понятия применительной практики. А, как бы это сказать, да? Ну, не сажать, а под домашний арест.
Угу.
Чтобы пример вот такой вот пример подавать. Если это случилось, то... ну ладно, пусть она там посидит, не посидит, условно, не условно. Главная задача, как мне кажется, я как бы хотел вытащить бабки, вот деньги, максимально ценности, недвижимость максимально взять. Если это сделано, то я за. А если все при ней останется...
То это, да, это не очень хорошо, наверное.
То это, ну, значит, Путина скомпрометирует до нельзя.
Нет, я тебе еще хочу сказать, что мне кажется, что это же ведь тест власти.
Да, 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 это тест на нас власти. Проверяют. Вот смотрите, да, вот как. Я говорю, на мой взгляд, это переформатирование, да?
Ну да, применение вот, наказания.
Судебной практики.
Да, и... опять, ты понимаешь, и опять чуть-чуть беременные.
Ну, это...
постоянное не состояние.
Сегодня это, если не из времен Грозного, то вот в России всегда чуть-чуть беременные.
Вот, чуть-чуть беременные, да. 7373948, здравствуйте. Я напомню, что Сергей не судья, не прокурорский работник. А он ветеран группы специального назначения «Вымпел». 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Сергей, я, конечно, согласен, что эскимосы не могут жить в Африке. Но, к сожалению, часть мы отдали в Норвегии, в районе Мурманска, да, территории. Шеванадзе подписал на Дальнем Востоке, в районе Чукотки, значит, с американцами там тоже территории.
Ну да, значит,
напомню вам, что Нестле купила фабрику в Малаховке, в Леонозово Вимпельдан. Посему сказать, что да, китайцы не займут Сибирь. Они сделают так, что они будут контролировать территорию, а работать будем мы. Спасибо за ответ.
Да, я уже понял. Давайте так... Есть, и может она даже и не беспочвенная, да, вероятность в отношении китайцев. Ребят, посмотрите, сколько их в Америке. Их десятки миллионов. Ребят, они владеют.
И этим, и тем, и третьим.
И вот чем только они не владеют.
Сереж, да? А вот объясни мне, вот если
них... что, Америка... Нет, если мы по пути пойдем такому, что «а, берите, нам не надо», любой проглотит, хоть китаец, хоть африканец, неважно кто. Но ведь там, смотрите, там и в самой Англии, и в Америке, и да везде этих китайцев морем-морем. И владеют они там заводами, пароходами, зданиями, кварталами целыми.
надо, наверное, управлять уметь. Управлять уметь и держать вожжи в своих руках. А если вот так вот, забирай, тогда да, чё ж.
А вот они купили, предположим, какой-то огромный комбинат по производству, разлитию соков. Ну и что, они его увезут разве куда-нибудь? Вот
ну, не увезут раз, а все зависит от контроля.
Есть, ну так это естественно, потому что, наверное...
Как ты все это контролируешь?
Я думаю, что китайцы в Соединенных Штатах исправно налоги платят. Достаточно.
Что-то укрывают, понятно, что там.
Так это все укрывают.
Выдавливают то все, что можно, это и не только в Штатах.
Это да.
В Австралии их море-морем.
И в этом как его? А, вот, например, в Италии китайцы тоже живут во всех больших городах. Но, как шутят итальянцы, вот, например, если в каком-то итальянском городе северном живет 10 тысяч китайцев, они не умирают вообще. Они бессмертны.
Да.
Ну, то есть паспорт переходит к другому китайцу.
Ну, специфика,
а что да, это специфика жизни, да, в замкнутом иностранном пространстве.
Да.
Вот, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Здравствуйте, Татьяна вас беспокоит.
Пожалуйста,
Татьяна. А вы не подскажете, дефицит в кадрах нету вот в наших разведывательных, ваших органах?
Вот на этот вопрос точно не могу ответить, потому что уже с бородой, я имею в виду пенсионер или как там отставник, насчет дефицита, мои догадки такие, что не совсем еще переформатировались. Ведь когда я говорил о секретности, да, там переформатировать надо, и, наверное, идет. И надо новые теоретические, методические форматы сделать. Я думаю, эта работа с колес идет. Я думаю, идет.
А, просто по мере необходимости.
Не по мере необходимости, а надо и работать, и учиться.
Да, так я и говорю, что нет, как некогда специальное учебное заведение заканчивать.
Нет, ну, конечно, специальное учебное заведение и заканчивают,
имел...
и все, но и сами специальные учебные заведения надо на новый формат переводить.
Нет, я имел в виду специальное учебное заведение с отрывом от производства.
Ну да.
Ну,
да. 7... Всякому, да, всяко применяют. И с отрывом, без отрыва, и все. Я думаю, нет, я уверен, что такая работа должна идти, и она идет. А
да, ну, неплохо, когда это, ты. Неплохо. Когда ты всегда говоришь, что подразделение «Вымпел» больше нет. Есть управление В, Центр специального назначения ФСБ Российской Федерации.
Ну да.
Но! Когда я тебе сказал, что я очень надеюсь, что подразделение, похожее на ваш «Вымпел», существует в России сейчас, это было бы очень хорошо. Ты сказал мне, да, это было бы очень хорошо.
Да.
Все. 7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста.
Чуть-чуть пожалуйста, потише.
Господин Шестов, вот... Когда в 48-м году восстановился Израиль, на стороне Израиля воевало немецкое офицерство.
Чье?
Немецкое офицерство. Немецкое.
На стороне...
Вермахт.
А, то есть фашисты воевали на стороне евреев.
Совершенно верно.
Спасибо большое, я уточнил.
Алло. Да. Так вот, скажите, они были террористами, которые учили израильских боевиков? Терроризму. Или же они были кем?
Извините, пожалуйста, откуда данные? Вот мне просто это интересно.
Я что-то тоже.
Откуда данные? То,
ну,
что...
Я же не могу, я же не занимаюсь разбегом. Читайте информацию, пресса, все в ваших руках.
Не, пресса для меня...
Ну, давайте так.
Пресса это не источник.
Вопрос для меня, какой интересный. Я это так, ну, что-то... Хотел, вот...
Вот это то, что...
Вот это надо исследовать.
Да, вот то, что у Советского Союза в Израиле была мощнейшая резидентура.
А почему ты считаешь, что и сейчас нету
я не знаю. А вот тогда, по очень обрывочным некоторым данным, которые, кстати, там был человек, который возглавлял один из очень известных, по-моему, чекистов, Вертепорох, по фамилии Вертепорох. Это я знаю. Вот то, что вы нацисты. Сереж, спасибо тебе огромное. Мы тут быстро все так пролетело. Спасибо тебе огромное за очень интересный разговор. Мне было очень интересно.
Спасибо вам.
Счастливо. Своим всем привет, кого знаю. А на радиостанции «Говорит Москва». Новости. Всего вам самого доброго.